Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Все, что мы будем делать с вами сегодня, мы будем созерцать Христа до Его воплощения. Мы будем размышлять с вами о личности Христа, о том, кто реально меняет искалеченные души, о том, кто реально влияет на согбенные души, которые не видят выхода в этом мире. И когда Христос приходит в нашу жизнь, Он начинает по-настоящему изменять наши сердца. Это очень ценно для нас, потому что вы помните, мы говорили о том, как возможно любить Христа, если мы не будем познавать Его через Писание. Как возможно исполнить первую заповедь «Возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, всей душой своей», если мы не будем с вами говорить о Христе, если не мы будем наблюдать через Писание величие Христа. Если мы не будем восхищаться личностью Христа, мы не сможем любить Его. Один ученый по имени Франциск Юни описывает в своей биографии, как в молодые годы он часто размышлял на религиозные темы, и как чудесным образом он был обращен благодатью Божией, когда случайно прочитал первые стихи в Евангелии от Иоанна, которые не без умысла подложил ему отец. Он пишет, что обнаружил такое богословие в аргументации, такую мощь и величие стиля, что плоть его просто дрожала, и он сам был изумлен настолько, что в течение всего дня едва мог ответить на вопросы, где он находился и что делал. Именно с этой даты он отсчитывает время своего подлинного благочестия. Мы сегодня прочитаем эти слова, которые когда-то произвели такое сильное впечатление на многих и многих людей. Но наша цель, братья и сестры, не искать впечатлений. Наша цель не искать каких-то просто переживаний. Наша цель искать самого Бога. А Он открывает себя через Свое Слово. Об этих пяти стихах некогда древние говорили, что они заслуживают того, чтобы быть написанными золотыми буквами в каждой христианской церкви. Я помню о себе. Мне было 18 лет, тогда я был еще неверующий, уже учился в военном училище, уже пил грех как воду. И я сидел в медсанчасти, мы проходили медицинскую комиссию, рядом сидел со мной друг Сергей Бацманов, тоже такой шустрый парень, и мы с ним размышляли. И вдруг он начинает говорить стихи из Библии, Евангелие от Иоанна, 1 глава, первых 5 стихов наизусть. Без подсматривания. Кто из вас может сейчас наизусть сказать первых 5 стихов? Он просто берет и говорит эти стихи наизусть. Я ничего не понимаю, задаю вопрос, ничего не понял. Еще раз повторю. Он опять, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Я опять говорю, ничего не понимаю. Сергей, о чем ты говоришь? Ну это так, я просто запомнил, говорит, 5 стихов из Библии. Я ничего не понимал. Сергей, который запомнил этих 5 стихов, он тоже ничего не понимал. И он, наверное, запомнил, потому что очень красивые стихи и очень простые для запоминания, но в то же самое время настолько глубокие, что нам, братья и сестры, не хватит вечности, чтобы понять, что здесь записано. Давайте прочитаем первых 5 стихов Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Бескомпромиссное вступление. Иоанн не спрашивает разрешения у окружающего мира, разрешите мне, мол, выразить свою точку зрения, есть ли Бог или нет. Он ясно и четко говорит. Он ясно говорит, что личность Христа настолько реальна, что она реальна всякой личности человеческой. Мы скорее можем с вами подвергнуть сомнению реальность существования человека, нежели реальность существования Бога. Вначале было Слово. Да, видимое временно, а невидимое вечно. Бог реальный, хотя и невидим. И невидимая Его сила есть и в могущество через рассматривание творения видимо. И уже в первых 5 стихах 7 великолепных по красоте истин о нашем Господе Иисусе Христе. Эти истины освещают всякую тьму неверия и атеизма. И если вы сегодня открыты для слушания, слушайте и внимайте. Смиряйтесь, восхищайтесь перед величием Божьим. С помощью этих пяти стихов мы заглядываем, братья и сестры, с вами как бы за завесу времени и видим Христа до воплощения, до Его прихода сюда на землю. Если я вас попрошу одним словом обозначить тему этих пяти стихов, как бы вы назвали, что бы вы сказали, какое бы слово вы подобрали? Ну, громче, не стесняйтесь. Слово. Слово, правильно, логос, тема, главная тема этих пяти стихов. Слово, по-гречески логос. То, что Иоанн под словом имеет в виду личность, а не сказанное Богом слово, видно из того, что говорит дальше он в 14 стихе. Безусловно, это слово Иисус Христос. Посмотрите, 14 стих. «И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати истины, мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Почему Иоанн решил так назвать Христа? Почему Иоанн здесь не похож на других людей? Очень мало авторов, которые иногда называли Иисуса Христа Логосом. Почему Иоанн решил так часто напоминать Логос, 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 при этом имея в виду, что это Иисус Христос? Почему он так выбрал такой подход? Есть несколько мнений. В то время греческие философы, они воспринимали суть всего окружающего таким образом. Они говорили, что есть великий разум, который над всей вселенной. Этот разум – абсолют, который руководит и управляет всем. И они называли этот разум логосом. Иоанн, он как бы корректирует. Он говорит, вот о том логосе, о котором вы говорите, я сейчас вам скажу. Что этот Логос, который управляет всей вселенной, который абсолют над всем, он и есть Иисус Христос. И, скорее всего, это послание он начинает также с учетом, что есть греки, есть философы, которым важно знать, что Слово есть Христос. Еще одна из причин, Христос назван Словом, потому что Он мудрость Божья, та самая мудрость, которая описана в книге Притчи. Другие видят желание Иоанна показать, что Христос – это отражение разума Бога Отца. Точно так же, как наши слова выражают наши мысли. Наши слова показывают, какие мы есть по сущности. Хотите узнать, какой человек? Поговорите с ним. Послушайте, что он говорит, и вы поймете, что в нем. Слово являет нам Бога. Другие видят желание показать, что Христос, Он есть тот человек, о котором ветхозаветные пророки еще предсказывали. Еще ветхозаветные пророки говорили о Христе, и вот теперь исполнение этого слова. И последнее, на мой взгляд, наиболее правильное объяснение, почему Иоанн выбирает здесь название для Христа Логос, Слово, потому что Христос назван так, Он явил, Он объявляет, Он объясняет, Он являет Отца. Христос – Слово, которое являет нам Отца Вечности. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Евангелие от Иоанна 12:49. Иисус говорит о Себе, «Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, чтобы сказать и что говорить». 50 стих. «Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». Сам Иисус говорит о Себе, «Все, что Я говорю, это говорю от Отца». Видите, почему он назван Логосом? Послание к евреям, 1 глава, 2 стих. «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне». Повторю, послание к евреям, 1 глава, 2 стих. Там написано, «Бог в последние дни говорил нам в Сыне». Вы понимаете, почему Христос назван Логосом? Есть еще одно объяснение. Некоторые говорят, что Иоанн специально начинает с Логоса, чтобы не спугнуть иудеев, потому что иудеи не могли слышать такую концепцию «Сын Божий». Когда они слышали «Сын Божий», они закрывали уши и уходили в сторону. И поэтому Иоанн начинает говорить с Логоса, чтобы потом открыть им Сына Божия. Так или иначе, Божественный Логос стал самовыражением Бога во Вселенной. И первое, что мы узнаем о Христе, это о Его вечности. Первая истина о Христе. Христос вечен. Прочитаем первые три слова. «Вначале было Слово». Слово «вначале» отсылает нас в начало всего творения. Эти слова похожи на первые слова книги «Бытие». Помните, 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Иоанн вторит «вначале было Слово». Слово «было» означает «существовало». Господь Иисус Христос уже существовал до того, как все было сотворено. До того, как был сотворен мир и впервые появилась материя, Христос уже был. У Христа не было начала. Никогда не было такого момента, чтобы не было Логоса. Логос был всегда. Христос вечен. Как один проповедник сказал, эта истина жарит мои мозги. Я не могу понять, как это возможно, чтобы Христос... Я могу понять, что Христос был настоящим. Я могу понять, что Христос будет всегда в вечном будущем. Но я не могу понять, как Он всегда был вечно в прошлом. Вы можете это понять? Я в детстве задавал родителям вопросы. А, хорошо, папа, вот эти звезды, а что там дальше? Там еще звезды. Хорошо, а что там еще дальше? Там еще звезды. А что дальше? Когда-то что-то же закончится, а там космос заканчивается. А что за космосом? А я не знаю. Когда мы говорим с вами о вечности Христа, это всегда, вечно в прошлом был Христос. Это то, о чем говорит Иоанн. Давайте проведем с вами эксперимент. Давайте мысленно с вами представим. Вот мы находимся в Приволжском районе, мы находимся в этом здании. Когда-то был такой момент, когда этого здания не было. Не было профилактории, не было всех этих высотных зданий. Здесь, говорят, были дачи. Юрий Константинович еще рассказывает, когда у них появилась дача, которая стала землей под нашу церковь. Когда-то на месте этих зданий были просто дачи. А если мы еще немножко отлистаем историю, мы увидим с вами не то чтобы дачи, не то чтобы какие-то дальние там дома или районы, Самары не было, просто была степь и леса. А если дальше отмотаем, мы увидим с вами просто тьму над бездною, просто бесформенная земля и тьма над бездною. А если дальше мы отмотаем, мы попадем с вами вообще просто космос и звезды. И ангелы в замирании смотрят, как Господь творит вселенную. А если еще назад отмотаем, мы с вами увидим ничего. А если еще назад, то ничего, то вообще абсолютно ничего. И если бы Бог нам позволил быть в той точке, когда не было даже ничего, мы с вами увидим вечно существующий Логос. Тогда был Христос. Это то, о чем хочет сказать нам Иоанн. Это то, о чем говорит нам Слово Божие, вечность Христа. Он был всегда вечно в прошлом. Как мы можем применить эту истину с вами, братья и сестры? Как это может отразиться на нас? Первое. Поймите величие пропасти между тобой и Сыном Божьим. Пойми, насколько велика пропасть между Христом, между нашим Богом, которому мы пришли поклониться. Насколько Он велик по отношению к нам. Пойми величие пропасти, пойми, что эпохи сменяются. Люди приходят и уходят, меняются монархии и цари, меняются магнаты и люди, которые обладают властью, но Христос был всегда и будет всегда. И пусть тебя эта истина ободряет. Пускай ты не думаешь, что ты находишься посреди бушующего океана, как щепка, которую несет неизвестно куда. Бог был вечно всегда, и Он умер за тебя на кресте, чтобы взять твою жизнь в свои руки и хранить тебя. Восхищайся тем, что Христос вечен. Если ты неверующий и поклоняешься творению вместо Творца, и твой идол – это работа, деньги, женщины, водка, разные грязные дела, оставь это. Есть тот, кто бесконечно выше и ценнее всего сотворенного. Он тот, который был всегда. Неужели ты променяешь эту ценность на грехи этой жизни? Неужели ты оставишь Христа? Неужели ты отодвинешь Его в сторону и пойдешь опять к блевотине, как тот пес? Оставь это. Есть тот, кто бесконечно выше и ценнее всего сотворенного, потому что оно временно, а Сын вечен. Не меняй суррогаты этого мира на самое драгоценное во Вселенной, на Иисуса Христа. В восточных народах особенно почитаются старожилы. Во многих культурах воспитывается почтение к старцам. И вы знаете, многие молодые люди встают, когда старцы приходят, и многие старейшины в селениях, они управляют, им дана даже власть руководить людьми. В книге Левит есть такие слова: «Перед лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». И я вот хочу сказать, если такое почтение человек воздает другому, только потому что он старше на 40-50 лет, какое почтение мы должны воздать Христу, который старше нас ровно в вечность? Если мы почитаем пожилых людей, если мы уважаем седовласых, почему мы не почитаем Христа должным образом, который был всегда? Его вечность склоняет нас на колени. вначале было Слово. Вначале было Слово. Вторая истина о Христе. Христос был с Отцом. Прочитаем первый стих, вторая половина. И Слово было у Бога. И Слово было у Бога. И второй стих, посмотрите, второй стих, он вторит первому. Оно было в начале у Бога. Христос, вторая личность Троицы, и Бог Отец, первая личность Троицы, имели самую близкую связь. Они имели самые близкие отношения, которые мы можем вообразить себе. Один из комментаторов перефразирует эти три слова и говорит: «И Слово было перед лицом Бога». Это выражение говорит о самом полном и невообразимом единстве первого и второго лица благословенной Троицы. Несмотря на единство, они остаются разными личностями, но в то же время эти две личности в Троице, они имеют самое тесное единство. Никакие отношения, послушайте, братья и сестры, никакие отношения в этой земной жизни, даже отношения между мужем и женой, даже близко не могут нам показать, насколько близкие отношения между отцом и сыном в Троице. Их близость видна в общении. Евангелие от Матфея 11:27. Смотрите, Иисус говорит: «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает, кто кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим». Знаете слово «сущий в недре отчим»? Буквально Христос возлежал на груди Отца в вечности. Они имели такие близкие отношения. Эта Троица имела богатое общение. И их близость видна не только в общении, их близость видна в сыновьих чувствах Христа. Когда Христос здесь был на земле, Он просто захватывающе говорил о Своем Отце. Он не говорил просто холодно: «У меня есть Отец на небесах». Он говорил с чувством о Своем Отце. Евангелие от Иоанна 5:18. «Еще более искали убить Его иудеи за то, что Он Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу». Он называл Бога Отцом Своим. Их близость видна не только в том, какое общение они имели в вечности. Их близость видна не только в том, как Сын Иисус Христос относится к Отцу, но в том, как Отец любит Христа. И 5:20 Евангелия от Иоанна: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». Отец не хочет что-то скрыть от Сына, Он все показывает Ему, Он советуется с Ним. Их близость также через Духа Святого. Не лишая Сына ни одного из Своих благословений, Он без меры, без ограничений изливает на Него Святой Дух. Об этом говорит Иоанна 3:34. «Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа». Не мерою Отец проливает Духа Святого на Христа. И мы знаем, что когда мы смотрим с вами на Троицу, то Дух Святой, Он исходящий от Отца на Сына. Вы знаете, почему православная церковь отделилась? Потому что они поспорили, это был просто, была маленькая причина, они поспорили о том, от кого исходит Дух Святой. Католики утверждали, что Дух Святой исходит от Отца, но православные, они стали спорить. И потом католики стали верить, что Дух Святой исходит не только от Отца, от Сына, но православные остались только от Отца. И эта сложность Троицы, это был просто пик для того, чтобы разойтись в разные стороны. Там была причина желания власти. Но мы знаем, что Отец посылает Духа Святого не мерою на Христа. Но в то же самое время в Евангелии от Иоанна 14 глава написано, что Иисус пошлет Духа Святого. И мы видим здесь, что и Дух Святой исходит от Отца, от Сына. И они имеют тесное общение в Троице. На самом деле очень тяжело говорить о Троице. Невозможно даже объяснить. Мы только чуть-чуть близко подходим, мы пытаемся только взглянуть краешком глаза на это таинство Троицы. Их близость видна не только в том, как они общались. Их близость видна не только в том, как Сын говорит об Отце, не только в том, как Отец говорит к Сыну. Их близость видна в том, как они планировали искупить человечество. В вечности Отец и Сын имели полное взаимопонимание в вопросе спасения людей. Так что величественное дело примирения человека с Богом было согласовано между Отцом и Сыном еще в вечности. Не было такого момента, чтобы Отец сказал: «Все, иди, умирай». Они поговорили друг с другом и решили. Сын сказал: «Я пойду и умру за людей». Отец говорит: «Да, ты пойдешь и умрешь. И это было союзом, это было согласием, это было полной идиллией во взаимоотношениях. 10:17 Евангелия от Иоанна. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Их близость распространяется также на людей. Интересно, братья и сестры, когда Бог позволяет человечеству включиться в эту Троицу в некотором смысле, мы с вами черпаем обильное благословение. Смотрите, Отец ценит Сына. Но Отец, Он ценит Сына и ценит тех людей, которые почтят Сына. Вот почему мы можем приходить к Богу Отцу через Христа. Вот почему Бог Отец никогда не отмахнется от тех людей, которые почитают Сына. Об этом говорится в 12:26 Евангелия от Иоанна. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И далее Иисус говорит, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Кто мне служит, того почтит Отец мой. Почему Он об этом говорит? Потому что Отец чрезвычайно ценит Христа. И если вы цените Христа, то Отец будет ценить и вас. В этом ключ отношений с Отцом. Взаимоотношения между лицами Троицы – одна из самых непостижимых тайн. Природу связи между Отцом и Сыном человеческий разум не в силах объяснить. И Роуз Смит пишет: «Спросите у солнца, существовала ли она когда-нибудь без своих лучей. Спросите у водопада, был ли он когда-нибудь без своих потоков. Так и Отец никогда не был без Сына». Поэтому второй стих вторит первому, говоря, что не было момента, когда Бог не был без Логоса. Оно вначале было у Бога. Этот союз в Троице может многому нас научить. Вы знаете, братья и сестры, семья, единство в семье, единство в церкви черпает свое вдохновение из Троицы, которая имеет неслыханное единство. Когда мы говорим о единстве в церкви, когда мы говорим о единстве между мужем и женой, мы должны с вами показать на Троицу Отец, Сын и Дух Святой. В Троице они никогда не спорят. Бог Отец не говорит: «Я хотел пойти на крест», а Сын не говорит: «Почему я пожду на крест? Отец, ты должен идти умирать». У них есть единство взаимопонимания в Троице. Церковь являет Отца в той мере, насколько братья и сестры, мы едины в семьях. Насколько мы почитаем друг друга, насколько мы принимаем ту функцию, которую возлагает на нас Бог. Когда мы с вами не спорим о том, ну кому проповедовать, или ну почему кто-нибудь пускай другой уберет, а у меня другие дела. Когда мы стремимся к каким-то привилегиям в церкви, когда мы хотим что-то иметь такое, к чему нас Бог не призвал. Сын имел свою функцию. Отец имел свою функцию, Дух Святой имел свою функцию, и они не спорили, они были едины, они просто исполняли эти функции. И при этом Отец и Сын ничуть не разнятся в божественности. Мы об этом с вами еще будем говорить. Поэтому, жены, если вы повинуетесь мужьям, это ваша ответственность перед Богом. Не потому, что вы ниже по сущности, не потому, что вы какие-то униженные, и вам так не повезло, что вы родились женского пола. Вы должны почтить Отца через послушание мужу. Мужья, вы должны любить своих жен больше своей жизни, потому что Бог доверил вам эту миссию. И вы не должны роптать: «Ну почему я должен быть лидером? Ну так хорошо лежать на диване, ничего не делать, пускай жена решает все проблемы». Нет, Бог доверил вам эту функцию. И вы, ведя за собой семью, должны явить это единство в том, как вы выполняете свою функцию в семье. Третья истина, которая также бесценна. Христос – Бог по сущности. Давайте прочитаем. Итак, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Эти три слова, на него еще можно три проповеди говорить. Не знаю, как мы успеем с вами. Христос – Бог по сущности. Христос не только вечен. Христос не только всю вечность имеет самую близость с Отцом. Христос ничуть не меньше Бога по своей божественной природе. Братья и сестры, к сожалению, многие, даже сейчас в наших церквях, иногда потихонечку начинают думать, что Христос ниже Отца. Ни в коем случае, братья и сестры. 100% Иисус Бог, точно так же, как 100% Бог Отец Бог. Никогда не принижайте Христа хотя бы на грамм перед Отцом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Концовка первого стиха говорит о том, что Господь Иисус Христос, тот вечный Логос, по своей сущности или природе такой же Бог, как и Отец. Тот, кто назван в этих словах Богом, существо несотворенное и вечное. Слово абсолютно равно Отцу. И забегая вперед, я хочу сказать в этот день Троицы, что Дух Святой, Он ничуть не ниже Сына и Отца. Он также божественен на 100%. Он также имеет право на поклонение и почтение, как Бог Отец и Бог Сын. В Новом Завете слово «теос», что значит «Бог», служит для обозначения Бога Отца. Но послушайте, есть минимум 5-7 мест в Писании, которые говорят о Христе, что Он «теос». Иоанна 1.1, Иоанна 1.18, Иоанна 20.28, Римлянам 9.5, Титу 2.13, Евреям 1.8. Все эти места, 2 Петра 1.1 говорит о Христе, как о Боге, Творце, как о Боге, абсолютно божественной личности. Но, к сожалению, братья и сестры, есть те люди, которые извращают эту истину. Есть люди, которые нападают на истину, что Иисус есть Бог. Они не хотят видеть в Христе Бога 100%. И вы знаете, кто это. Например, свидетели Иеговы. И как только мы начинаем умолять Бога, если вы заберете 1 грамм божественности у Христа, то сразу же минимум 3 ереси хлынут в церкви. Первая ересь – ересь Ария, теперешние свидетели Иеговы. Около 256 года после Рождества Христова в Лидии родился некий Арий, который сделался одним из знаменитых еретиков внутри христианской церкви. Арий стал учить, что Сын Божий не единосущен Отцу, что Он был сотворен Отцом, а значит, Христос не равен Отцу. И это вы услышите сейчас от некоторых людей, которые верят в эту ересь. В переводе Библии, который сделали свидетели Иеговы, слово «Бог» в конце первого стиха пишется с маленькой буквы. Они открыто нападают на эту истину. Они говорят, и слово было «Бог» с маленькой буквы. Тем самым подразумевают, слово было одним из богов меньшей категории, чем Бог-Отец. Но на самом деле это простое непонимание грамматики греческого языка. Они не понимают, что здесь... Они думают, что если там нету перед Богом артикля, это греческая грамматика, и поэтому они говорят, вот видите, нет артикля, мы должны Бог поставить с малой буквы. Но на самом деле здесь простая безграмотность. Когда слово «Бог» составное, именное и сказуемое, а не подлежащее, там ставится артикль. Это простая грамматика. Многие свидетели Иеговы просто двоечники. Они плохо учились в школе, они не изучали грамматику, и поэтому не могут объяснить правильно Писание. И если они последовательны, они должны дальше, в 6 стихе, посмотрите, в 6 стихе, был человек, посланный от Бога, с большой буквы. Они пишут с большой буквы это место Писания, хотя там тоже нет артикля. Они непоследовательны в нападении на Писание. Дальше, в 13 стихе мы тоже встречаем Бог с большой буквы. Они пишут с большой буквы, но в то же самое время там нет артикля, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Они пишут с большой буквы, но там нет артикля. Почему? 18 стих, то же самое. Они непоследовательны. Бога не видел никто никогда. Бога с большой буквы, там нет артикля, они пишут правильно. Почему в 1 стихе они пишут с маленькой? Потому что они не хотят признать божественность Христа. В Евангелии от Иоанна, 20 глава, 28 стих, вы помните Фому неверующего? И когда Фома неверующий увидел Христа, он сказал, «Господь мой и Бог мой». И тут уже они никуда не могут деться, потому что там есть артикль. И там с большой буквы, ну никуда не денешься, там надо писать. И тогда они придумывают еще другие истории. Просто Фома отвлекся, он увидел Христа, а потом сказал просто присказку «Господь мой», «Ой, Бог мой». И вот вообще детский лепет. И эти люди с искаженным разумом, они нападают на истину о божественности Христа. Никогда не подвергайте сомнению божественность Христа. Вторая ересь называется савелианство по имени Савелия, который жил в Риме в начале III века. Он отрицал различия между лицами Троицы, полагая, что Бог иногда проявляет себя как Отец, иногда Он проявляет себя как Сын, а иногда как Дух Святой, и что на кресте терпел наказание и Отец, и Дух Святой. Они ушли совершенно в другую сторону. Они не принимают Троицу как таковую. Они отвергают, что есть Отец, есть Сын, есть Дух Святой. Они все смешивают в одну кучу, и поэтому они приходят к таким ужасным выводам. На кресте умер Отец. На кресте прибили Духа Святого. Но это умопомрачительно, в это невозможно поверить. Мы ясно видим, там висел Христос. Они не смогут объяснить такие вещи, например, как в момент крещения мы слышим слова Троицы. Иисус Христос входит в воды, происходит крещение, сходит Дух Святой, и слышатся слова Бога Отца, этот Сын мой возлюбленный. И они не смогут это объяснить. Мы видим здесь в одном месте сразу три личности в Троице. А как, например, объяснить, Сын молится Отцу? Если Отец и Сын – это одно, и нету двух личностей, как же, кому же молится Сын, если Отца нету? Ересь. Третья ересь под названием учение социниан или унитариев, считающих, что Иисус Христос был не Богом, а человеком, святым, совершенным, но человеком. Был момент, когда просто родился Христос в хорошей семье, он рос, вырос до 30 лет, вдруг сходит на него особое осеняющее действие от Бога, он становится совершенным человеком, он потом умирает, как обычный человек. Еще одна ересь. И вот вопрос, братья и сестры, зачем мы так много с вами говорим? Зачем я вас забрасываю этими богословскими вещами, этими фамилиями, которые бесславили Бога? Нет, поймите, я не хочу показать вам какую-то ученость. Дело в том, что учение о божественности Христа является сущностью христианской веры. Божественность Христа – это сердце, это ядро. Если только мы умолим Христа, братья и сестры, нету нашей веры. Я хочу вам сказать несколько причин, почему это важно, что Христос – Бог. Во-первых, если мы вдруг станем отрицать полную божественность Христа и принимать Его как сотворенное существо, то невозможно понять, как тогда Он, творение, мог понести весь гнев Божий за все человечество. Творение не могло, если Он не Бог на 100%, Он не мог принять весь гнев Отца на Себя за все творение. Свидетели Иеговы не верят только в оправдание верой. Вторая причина. Если мы отрицаем полную божественность Сына, возникает угроза относительно учения об оправдании. Если только мы умолим Христа, нам нет оправдания. Если Иисус не в полной мере является Богом, то мы по праву начинаем сомневаться, можем ли мы полностью доверять Ему в деле спасения. Если Он просто творение, я бы не доверил творению мое личное спасение. В-третьих, если Иисус не бесконечный Бог, то следует ли нам молиться и поклоняться Ему? Кто, кроме бесконечного, всеведущего Бога, может слышать молитвы всего народа Божия и отвечать на них? И в самом деле, если Иисус – это просто творение, каким бы великим это творение ни было, поклоняться Ему означало бы идолопоклонство. Если Бог не стопроцентный Бог, то мы, братья и сестры, поклонялись бы идолу, и тогда бы Бог-Отец бы просто нас винил и карал за это. В-четвертых, если кто-либо учит, что Иисус был сотворен, но тем не менее спас нас, то подобное учение приписывает заслугу нашего спасения творению, а не Богу Отцу. Тогда мы должны прославлять творение, а не Творца. Это невозможно. Итак, без преувеличения можно сказать, что стоит изменить хотя бы одно слово во вступлении Евангелия от Иоанна. Стоит нам с вами хотя бы большую букву сменить на маленькую букву, то сразу же целый поток ереси хлынет в церковь. Мы этого не можем позволить себе. Поэтому так много церковь уделяла времени, чтобы утвердить доктрину божественности Христа. Епископ Райл писал в своих заметках, когда он смотрел и созерцал Троицу, он говорил такие слова. «В нем заключены такие глубокие тайны, что человеческий ум не в силах проникнуть в них, а земные слова слишком скудны, чтобы их описать. Как может быть в единстве множество, а во множестве единство? Как три лица Троицы могут быть единым Богом? Как Христос одновременно может быть в Отце?» То есть быть одним, одной с Ним сущностью и в то же самое время быть отдельной личностью с Отцом. Всего этого наш ум не может постичь. И знаете, верующие люди, которые, не понимая многих вещей, они принимают это на веру. Примите это на веру. Если Библия говорит так, значит, это истина. И если даже вы не можете это объяснить, это еще раз подсказывает вам, что вы поверили во великого Бога, которого познать нашим разумом невозможно. Если только вы объясните Бога, то Бог перестанет быть Богом. Он будет очень прост для нас. Если мы с вами объясним Бога, братья и сестры, что мы будем делать в вечности? В этом и заключается вкус истинной веры, что Бога мы будем познавать в вечность. И не будет такого момента, когда мы скажем, ну все, мы знаем все абсолютно о Боге. Это нас вдохновляет. Блаженны те, которые согласны с высказыванием одного служителя. Пытаться до конца исследовать эту тайну – глупость. Поверить в нее – благочестие. Познать ее – жизнь вечная. Эту тайну невозможно постичь, не полюбив ее. Так сказал один комментатор. И время у нас подходит. Я должен был вам сказать еще 3 истины, даже 4 истины. Мы только на 3 остановились. Если вы сегодня в этом собрании, вы пришли на служение и слышите истину о Христе. И я просто не могу понять, неужели вы уйдете с собрания, и в вашем разуме не запечатлится драгоценность Христа в Его величии, в Его сущности, равной сущности Богу Отцу, в Его богатстве общения с Отцом. Неужели вы не перевернете в своем разуме желание пойти за Христом и не оставите эти идолы, которые добивают вас в этой жизни? Покайтесь в своих грехах, последуйте за Христом, примите Христа в свое сердце, имейте жизнь вечную. Потому что в послании к филиппийцам есть удивительные слова. Тот Бог, который был вечно всегда, Он, будучи образом Божьим, послание к филиппийцам, 2 глава, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Зачем это было нужно Христу? Зачем ему нужно было оставить славу небес и прийти на землю? Он имел уникальное общение с Отцом. Он наслаждался общением с Отцом. Он имел все, что ему нужно было. Но по какой-то причине он спускается на землю и становится среди нас. Он не имеет жилья. Над ним издеваются. Он живет жизнью конфликта, постоянного притеснения. Его хотят убить и сбросить со скалы. Его подозревают. Его хулят, Его предают, Его прибивают ко кресту. И все это из-за твоих грехов. Исаия говорит, но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. И все это было сделано за тебя. Неужели ты сегодня, услышав эти 3 истины о Христе, уйдешь без истины в сердце? Позволь Слову Божьему испепелить всю твою самоправедность, всю твою гордыню, все, на что ты надеешься в этой жизни без Христа. Оставь это, следуй ко Христу. Эта вечная личность хочет обнять тебя. Эта вечная личность хочет принять тебя в свои объятия и дать тебе жизнь вечную. Не уходи просто так без Христа. И мы станем и будем молиться, и будем просить, чтобы Господь благословил тех людей, которые еще не приняли Иисуса Христа. Господь, мы благодарны Тебе за эти истины. Нам непонятно, почему Ты, Господь, решил показать нам эту тайну. Мы могли бы так и жить во тьме, не зная о Логосе, о том, что было до сотворения всего. Но по какой-то причине Ты пожелал нам открыть эту истину, чтобы наш разум трепетал перед Тобой, чтобы мы восхищались Тобой, Господь, чтобы это наполняло наше сердце, чтобы это нас влекло к святости в жизни, чтобы мы восхищались Твоим величием, Твоей вечностью, Господь, я прошу, чтобы Ты посредством этих истин в Евангелии от Иоанна, в 1 стихах, влиял на нас, чтобы Ты ободрял нас жить святую жизнь, чтобы Ты, Господь, ободрял нас тому, чтобы свидетельствовать о Тебе и не стыдиться Тебя. Я прошу за тех людей, которые есть в этом зале, но не познали Тебя. Возможно, кто-то еще держится за суррогаты этого мира. Возможно, кто-то припал к кормушке и питается рожками и не хочет идти в дом отца своего. Я прошу, Господь, вырви это желание из его сердца питаться этими суррогатами мира и пошли его в обители Твои. Пускай он пирует с Тобой, Господь. Пускай он желает вкушать эти вечные плоды радости и познания Тебя. Поклоняемся Тебе, вечно сущий Иисус Христос. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!